Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашем эфире профессор Уральского государственного педагогического университета, заведующий лабораторией духовно-нравственного воспитания Станислав Тимофеевич Погорелов. Он рассуждает о трезвости, как эту ценность осознать в нашей жизни как ценность, как всем нам действовать, чтобы изменить ситуацию к лучшему в нашей стране.
Для нас проблема трезвости не является проблемой отношения человека с каким-либо веществом или формой общения, скажем, с электронными средствами. Трезвость – это все-таки состояние личностное, духовно-нравственное состояние. Трезвость – это прежде всего ясность сознания. И человек – существо сознательное, социальное и деятельностное. И может быть человечным только когда он свободен, когда он самостоятелен и когда он ответственен. И нарушение вот этого личностного бытия, это сверхчувственное состояние личности, качества человека, оно нарушается как раз вот с потерей трезвости сознания. Поэтому как нарушается это? В истории человечества это слишком многообразно, и сегодня поэтому случайно множество зависимостей многих возникает. Но мы можем увидеть транспсихическое состояние всех языческих народов. Они духовные основы имеют. Ну, допустим, пифии в античном мире, они около вулканов, там серный газ нюхали, а и бормотали что-то невнятное. А оракулы выдавали то, что им надо, интерпретировали. Шаманы в транспсихическое состояние входят, танцующие дервиши, множество таких практик, которые вводят человека в замутненное состояние сознания. И это считалось приближением к Богу. Поэтому традиция, она довольно сложная, и с ней расправиться одними административными методами, допустим, запретительными мерами, просто невозможно. Это социокультурная сложнейшая духовно-нравственная проблема. Поэтому тут нужны исследования, которые мы делаем. Потому что, ну, допустим, почему так подростки героически рассказывают о своих вчерашних подвигах на этой почве? А потому что во многих случаях это соотносится с тем, что он побывал в неком особом состоянии. Это давняя непреодоленная языческая традиция. Поэтому христианская церковь, православная церковь выступила вот здесь инициатором и стала одним из лидирующих субъектов трезвости. И я очень рад, что такие публичные, массовые теперь всероссийские действия проходят, потому что обозначен субъект. Кому нужен трезвый человек в России? Пока нет такого субъекта, его и не будет, трезвого народа. Потому что, допустим, борющиеся за права человека, ну, допустим, за право употреблять алкоголь в любом возрасте, в любом месте и на запретительные меры, реагирующие массой публикаций. Ну, все владельцы пива за рубежом живут, и они права человека. Им нужен трезвый гражданин? Нет, не нужен. Или продавцам алкогольных продуктов. Или людям, которые мечтают заместить здесь нас. Это довольно такая сложная проблема, поэтому мы можем говорить о том, что благодаря такому массовому публичному действию обозначен субъект трезвости. Это государство, это церковь, это общественная структура. И в этом смысле мы едины, и об этом нужно говорить. Это должно быть на слуху у всех, потому что воля субъекта – это носитель сознания и воли к действию. И вот этого нам и не хватает, потому что, скажем, административная реформа времен Горбачева никакого результата не дала, потому что там общественность не участвовала, структуры, которые духовно под основу этого видят, не участвовали, наука не участвовала. Поэтому плачевный результат, прямо противоположный задуманному в результате теневой оборот алкоголя и наркотиков, токсикомания вспыхнула среди подростков. Но вот меня особенно, конечно, беспокоит то, что подрастающие поколения не входили бы в негативные зависимости. Так вот мы проблему для себя формулируем. Потому что негативные зависимости, они человека лишают свободы выбора. И это социальные механизмы, это механизмы общения, это механизмы влияния на сознание, на информационном таком уровне войны просто. И с точки зрения, скажем, существующих традиций, обыденных, казалось бы, но они выродившиеся, скажем, традиции русского застолья, связанные вообще-то с Тайной вечерей, и лишенные духовного знания, она становится просто едой и питьем. И приводит к плачевному результату. Вот с этой точки зрения мы исследуем, как можно предупредить, и пришли к выводу, например, очень интересному. Допустим, мы рассказываем о влиянии алкоголя на организм человека, и подростки это слушают как обыденное, немалое и интересное занятие. Когда же они начинают это делать, сами рассказывают друг другу, и в активной форме вот такая выставка, и они не критикуя самого попавшего в зависимость, а вовлекая его в другие формы жизни, это очень интересно. Молодежные такие, подростковые группы, они у нас есть. Мы много взаимодействуем с такими группами из Челябинска, например, показывали в нашей области.
В городе Челябинске, надо сказать, очень сильное молодежное трезвенное движение. И даже на тренинге, который проходил на семинаре по трезвости в урочище «Ганина яма», молодые челябинцы, когда говорили о том, как они будут отказываться от спиртного и почему, они готовы были действовать достаточно нелицеприятно. Просто не станут общаться с теми, кто предлагает им выпить.
На самом деле, в основном, делились своим опытом, просто каждый сказал, в какие ситуации он попадал. Но если вы выделите вот такие разные подходы, или сказать просто нет и объяснить почему, да, такой свой выбор, как там, с личной причины, или как бы поддержать компанию, но просто давать минеральную воду. Но просто мы с вами немножко разные поколения, и я немножко скажу свой опыт. Я в такую ситуацию попадал всего раз в жизни вообще, потому что предпочитаю не попадать в такие ситуации. И там собирать себе ребятами, с одногруппниками, но тут как бы моя провинность. Мы поздравляли девочек с 8 марта, но я не организовал это не только я, а еще с ребятами в компании. И вообще так получилось, что мы собрались, когда я поставил такой вопрос, что не будет алкоголя, я говорю, что важное отбираю. И вот они, естественно, принесли, как бы сели, стол налили, но я просто... Они как бы все знают мою позицию, знают, что я трезвый. Я не стал устраивать ни с кого скандала, они как-то там ругаться с ними, ссориться, прекращать это все собрание. Я просто решил для себя, что, ну, например, с этими ребятами я просто больше собираться и отдыхать не буду.
Молодежь действительно находит новые формы полноценного существования, жизни, будучи современным и не ставя себя ни в какую зависимость. Вот это такая основная как бы канва нашей деятельности.
Меня зовут Петр Геласимов. Я считаю, что, безусловно, на сегодняшний день дни трезвости очень нужны, это очень актуально, потому что то, что происходит в нашей стране уже много лет, когда употребление алкоголя стало нормой, при всей пагубности последствий этого употребления в любых количествах, да, даже в малых. Тем не менее, то есть это и в среде молодежной, и, собственно, взрослых людей очень распространено. Поэтому, ну, а трезвость – это же естественное состояние человека. То есть нужно пропагандировать естественное состояние, нужно пропагандировать то, что является жизнью, жизнью. То есть когда человек не отравляется алкогольными ядами. Опять же, трезвость – это же широкое понятие, то есть он, значит, уже не отравляется и другими какими-то вещами, типа табака, ну и в том числе вредного питания какого-то и так далее. То есть трезвость, день трезвости, я бы сказал, это не день трезвости, когда люди не пьют. Это день трезвого мыслия и трезвого здорового образа жизни в целом. Поэтому пропаганда этого и акцент на этом внимание сегодня – это очень актуально.
Проект «Будь здоров», который уже вовлечено более 40 тысяч подростков за прошедшее время, как я всегда говорю, мы обнаружили, что негативные зависимости, в том числе алкогольные, никотиновые, наркотические, начинаются с курения. И поэтому мы как бы сосредоточились на этом, и подростки сами контролируют себя, сами выбирают себе ограничения, сами участвуют. И целый год вот это соревнование, оно поддержано и правительством нашей области, и поддержано Русской православной церковью.
Уважаемые братья и сестры, чтобы иллюстрировать дополнительно слова Станислава Тимофеевича, в нашем эфире отзывы организаторов и участников проекта «Будь здоров».
Я поддерживаю социально-педагогический областной проект «Будь здоров». Он очень необходим, потому что развивает творческие способности человека, его самостоятельность, формирует свой взгляд на жизнь, готовит их активными борцами в этой жизни, именно за здоровый образ жизни. Я считаю, что такой проект должен существовать в любом городе, в области, в районе. он действительно необходим, потому что сам себя чувствуешь молодым, глядя на них. Радостные глаза, когда они удовлетворены тем, что они делают. Вот это самое главное, я считаю.
Зизюлин Игорь, студент Уральского государственного педагогического института, студент 4 курса профиля актерского мастерства. Я бы хотел сказать, что подобные проекты очень, так сказать, радуют душу тем, что молодежь действительно идет на эти проекты, снимает видео, ролики, как-то сами себя проявляют, делают какие-то агитбригады. Я думаю, было бы даже интересно проводить подобные мероприятия на улице, в виде каких-то флешмобов, что ли, чтобы это видели все остальные люди. Это нам действительно надо.
Ну, вот можно добавить подростковой среде движение «Будь здоров». Это 7-8 класс. Самый такой рискованный возраст, когда начинает употребляться табакокурение, а потом алкоголь. Там вот начинали мы, там было около 20 школ, 20 классов. А сегодня это только муниципалитетов, участвующих около 30, ну, во всяком случае, больше 20 совершенно точно, это уже сотни классов, вовлекаются в это движение. То есть подростки осознают это, и мы видим это движение педагогическое, родительское и, собственно, подростковое движение, когда они сами проявляют такую волю к ограничению себя вот в зависимостях негативных, совершенно очевидных. Это очень важно, потому что дальше они не продвигаются.
Корниченко Зоя Кирилловна, доцент Института художественного образования Уральского государственного педагогического университета. Я очень рада, что такой проект существует. Я очень рада, что наш педагогический университет, Институт художественного образования, приняли участие в его деятельности. Такие проекты просто необходимы для нашей страны сегодня. Это реальный вклад в процесс модернизации образования, в поиск путей реализации проектов новой школы, новой российской школы, которая будет воспитывать учащихся ответственное отношение прежде всего к своей жизни, бережное ответственное отношение к своим родным и близким, к своим друзьям, к своей стране. Без здоровой нации не может быть здорового государства. Несомненно, достоинством данного проекта является то, что он объединяет родителей и детей, способствуя взаимопониманию, способствуя укреплению семьи, способствуя вовлечению в здоровый образ жизни как детей, так и взрослых, как учащихся, так и учителей. Это совершенно новый, иной взгляд вообще на задачи школы, на задачи семьи.
Очень страшной зависимостью на сегодня является игровая зависимость. Вопрос Станиславу Тимофеевичу Погорелову. Как можно ей противостоять?
Вот, понимаете, игра – это достаточно такой древний способ освоения культуры, дологический, да? Поэтому игра, естественно, ребенка начинается, и она сегодня приобретает форму изощренную очень. Игры, например, в карты, азартные игры – это чаще всего, когда невозможно нарушить норму, официально в игре это можно сделать, можно в карты проиграть состояние, да, и не потерять честь при этом. Вот эти игры изобретаются, в зависимости от этих игр мы изучаем, но есть такие вещи, на которые наука не может ответить. Компьютерные, например, зависимости до конца непонятны, потому что там используют такие глубинные механизмы, скажем, как когнитивный диссонанс, когда человек не может остановиться не потому, что у него азарт денежный или какой-то, а потому что он не может без разрешения познавательной задачи отойти от этого. Вот, когда мы начинаем смотреть онлайновые, интернет-игровые зависимости, то сегодня мы только начали педагогов готовить к этому делу, рассказывая и показывая, какие плачевные результаты приводят, ну, скажем, какие мучительные проблемы приходится решать уже в начальном классе, когда ребенок попал в такую зависимость. Тут ведь зависимость построена на том, что человеку хочется преобразовывать мир. В реальности это не удается. На экране монитора это делается легко, одним движением. Человек не может от этого. Эксперимент простой показывает. Поставьте стекло по выходу из школы, положите камень, любой подросток возьмет камень и кинет в это стекло, чтобы оно разбилось. Положите лист фанеры и те же камни. Никто не возьмет камень и не будет его бросать. Ничего не изменится. Нет смысла. Такова психика человека. И с этой точки зрения мы должны понимать, что вот сегодня надо найти механизмы, которые не закроют дорогу к овладению этим средством, а откроют способ безопасного его употребления. Это целые новые фронтиры, если хотите. Мы открыли новый мир для себя вот с этим пространством, потому что мы в детей с ребенка не пускаем, понимая, что там звери есть. А здесь сколько ловушек и всяких зависимостей. Между тем, это все без всяких исследований запускается в оборот и в быт детей входит. И с этой точки зрения, ну вот, признаки этого легко заметить, но для меня важно, что мы продвигаемся в понимании, что человек вот сначала был духовный человек, потом вот человек безграничный, верящий в свои научные возможности. Там вдруг обнаружилось, что человек-то существо, имеющее подсознание, он безумный человек, а сегодня обнаружилось, что человек-то виртуальный еще. И вот этот виртуальный человек осознается, и, конечно, это проблема для всего общества. За такой проблемой так просто ее в одночасье не решить, и мы должны всем обществам здесь помогать друг другу. Но, скажем, кто сделает дидактические игры или игры, полезные для ребенка, когда затрачены миллионы долларов на то, чтобы создать стрелялку для американского спецназа, когда люди не могут убивать женщин и детей, а когда он натренируется на всякое движение стрелять, потом это передается как игра и проникает в наши школы. А кто эти деньги вложил? Ведь надо, чтобы это была осознанная опасность, созданы такие структуры, а там ведь не один компьютерщик. Там дизайнер, там психолог, там культуролог, там музыкант, там художник и компьютерщик. Тогда это будет. Это огромное средство. Но у нас нет субъекта, который бы был заинтересован, чтобы эти наши дети играли не вот в эти, заводящие в тупик психику детей, а развивающие игры. Это только начинает осознаваться в нашем обществе. С этой точки зрения, я думаю, что вот сегодня день трезвости, он дает и возможности для такой проблемы, ее надо поставить. Иногда кажется, что бесполезно одно и то же говорить, потому что все все знают, курить вредно, пить вредно, и кажется, что это такая вот пустая говорение. На самом деле слово очень мощный инструмент, и особенно такое публично сказанное слово, и мы замечали, там, где мы проводим какую-то конференцию, проводим вот такую массовую акцию, в обществе поднимается внимание к этому и меняется обстановка. Конечно, с течением времени это влияние проходит, но поэтому мы и говорим, что это должна быть постоянная работа, систематическая, особенно вот с подростками, с молодежью. И у нас по Чечиксово народной трезвости работает круглый год. План утвержден, он согласован, в него вовлечены все государственные структуры, так или иначе. В этом участвующие Министерство социальной защиты, Министерство культуры, Министерство образования, управление по аппарату наркотиками, Министерство торговли, кстати, они тоже участвуют в этом празднике, помогая вот выполнить все нормы, даже ограничительные, и эту идею распространять.
Я хотела бы уточнить, вот вы, Станислав Тимофеевич, говорите, что много говорим, все все знают. Мне хотелось бы не о сложных духовных причинно-следственных связях, это достаточно тяжело, наверное, объяснять людям. А вот на ваш взгляд, есть ли у людей объективная информация, знания о физических, например, характеристиках пива и как оно влияет на организм? Знают люди это точно? Что будет?
Вот, это материал, по-моему, 7 класса, где отношение белка и алкоголя изучается, при каких дозах белок сворачивается, а форма жизни алкоголя и алкоголь просто приводит к умиранию. Тем не менее, это вот производит какое-то такое абстрактное впечатление. Понимаете? Когда это не проживается как ценность, то это касается не меня. А практика показывает другое. Люди живут вот иначе. Поэтому одна информация строго научная, она не является вот руководством к действию для большинства. Кто в обыденном не читал на табличке, там на пачке сигарет, курить для здоровья и вред. А чтобы прожить эту истину, как вот простые максимы, допустим, не пожелает добра ближнего, а что это? Ведь это надо прожить. Вот тут и важно вот это публичное слово, сказанное убежденными людьми, прожившими это, убеждает ведь личность, только личность. субъект деятельности, он обучается. Вот знание о влиянии алкоголя на организм легко усвоить. А привычку сдерживать свои инстинкты, ограничивать себя, это требуется воспитание, это требуется личность. А это другое свойство человека. Оно не обучаемо. Это нужен носитель этих ценностей. Это живой человек. Вот то, что мы делаем, это воспитание, это духовно-нравственное просвещение, это публичная работа, это средства массовой информации. Это работа вот с личностью. Потому что сухое знание, я повторяю, никого еще не заставило рационально поступать. Потому что это метафизическая вещь. Конечно, некоторые глубинные последствия вряд ли подростки особенно осознают. Да и взрослые. Ну, допустим. Легкий напиток пива. Как он влияет на мужчину и как влияет на женщину? Вряд ли женщины и девочки, которые начинают пить пиво, осознают, что все зародыши будущих детей, они уже в организме женщины есть. И раз отравившись, она будет иметь неполноценное потомство. Раз и навсегда. Поэтому детородного возраста женщины на Руси никогда не пили. Никогда. Девушку пьющую в жены-то не брали, понимая, что умственно неполноценное поколение будет. К сожалению, репродуктивные механизмы женщин и мужчин разные. Вот у мужчины 4 месяца воздержания, у него могут быть здоровые дети, не пьющие, а женщины нет. И это не осознается, это беда. Вот это равенство полов, вот эти права женщин и мужчин, это беда колоссальная, когда стали пить женщины. Это неисправимо. Это конец нации, если будут пить девочки. Или, например, никотин. Но кто осознает, что все сосуды, капилляры одновременно с одной затяжки страдают конечности пальцев рук и пальцев ног? Конечно, нужен томограф, чтобы это сразу все объяснить. Но я вот читаю обзор американской прессы, там у них очень хорошо медицина построена. Один из молодых людей, работающий столяром, он, значит, себе отрезал пальцы на руке на циркульной пиле. Он решил без страховки там что-то сделать, простую операцию. Его хирурги все это готовы пришить, дорогущая операция. В страховое все это вписано там, свидетельство. Но когда узнали, что он курит, хирург отказался. Его уговорил этот парень молодой, я курю недавно, мне всего 25 лет, у меня 3 детей, как я буду жить? Ему сделали эту операцию, пришили все пальцы. И он уже стал работать рукой. И однажды пришел к нему приятель, и вот он уже начинал работать, он одну сигарету выкурил. И у него началась гангрена. Когда хирург говорит, что случилось? Что такое? Он говорит, ты выкурил, наверное, сигарету. Он говорит, я одну сигарету выкурил. Мы же тебе говорили, что этого делать нельзя. Все, пришлось отмутировать все пальцы. Но теперь это ярый пропагандист антиникотиновый. Но это же надо прожить. Что толку рассказывать эти истории, когда вот без живого примера, без такого проживаемого образа, влияние никотина и алкоголя, это надо действительно вот беседовать так вот, как-то лично рассказывая, переживая также за это будущее. Поэтому знание вот строго научное и знание вот такое дополненное опытом жизни, оно, конечно, вот нужно как, я бы сказал, не пропаганда, как просвещение.
Надо сказать, что в нашем обществе алкогольные лоббисты затаились. Обратите внимание, какая партия продвигала решение о том, чтобы разрешить рекламу пива на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. И на российских стадионах реклама пива будет, хотя некоторые другие страны, проводя чемпионаты мира по футболу, такую рекламу не позволяли. Мы должны внимательно наблюдать и делать выводы. Если партийные лидеры кричат о том, что они патриоты, что они за народ, но при этом спаивают его и готовы этому содействовать, вопрос, нужны ли нам такие партии и будем ли мы их поддерживать. Недавно представитель областной думы выступил за то, чтобы вернуть в киоски Екатеринбурга и Свердловской области пиво и сигареты. Мол, где бедный малый бизнес загибается без пивных и табачных денег, а малый бизнес – это приоритет. Мне кажется, обществу нужно единым фронтом выступить против подобных инициатив. Участники областного дня трезвости достаточно однозначно высказались по поводу полного запрета на алкоголь.
Я, конечно, за сухой закон. Во-первых, мы видим исторически, если мы возьмем и изучим материалы исторические, когда был сухой закон, допустим, там, в 2014 году, и уже при Горбачеве, да, был у нас уже в конце Советского Союза, да, если взять статистику даже преступлений, она гораздо меньше, чем, допустим, в пьющей стране, в тех местах, где нет сухого закона. Ну, по крайней мере, для России это очень полезно.
Сухой закон я бы поддержала, конечно. Но я думаю, что тут есть, конечно, кое-какие подводные камни. Это связано с подпольным алкоголем. Ну, многие люди могут и травиться какой-нибудь гадостью. Хотя и нынешний алкоголь, который продается в магазинах, это тоже полная гадость. Вот. Я бы поддержала сухой закон.
Относительно сухого закона ситуация очень простая. К этому в любом случае нужно прийти. А другое дело, что этот приход должен быть с общественной стороны в том числе. То есть введение сухого закона для людей, которые не хотят его, это борьба. Это борьба, это вызов негатива на себя, это объективно. Поэтому, безусловно, в первую очередь должна быть пропаганда и информирование. Люди должны узнать, что на самом деле представляет из себя алкоголь. Люди должны на самом деле увидеть все последствия и, более того, увидеть альтернативу. И когда эта пропаганда будет в достаточном объеме, люди, соответственно, сами придут к тому, что они будут готовы принять этот сухой закон и, более того, будут сами же его инициировать. То есть даже сегодня мы имеем что? Мы имеем то, что на уровне регионов глава региона практически может во многом ограничить продажу алкоголя. Очень большие полномочия у глав регионов сегодня есть. Но ни один глава региона, кроме Чечни, не сделал сколько-нибудь значительного вклада в это отрезвление народа. Почему? Народ не готов. И губернатор, или там президент какой-то республики и так далее, он не готов пойти, условно говоря, против народа, против мнения народа. Надо помочь народу осознать, помочь народу отрезвиться через сознание. Тогда народ будет готов отрезвиться через неупотребление и, собственно говоря, через то, что законодательно что-то будут запрещать. Поэтому сухой закон, безусловно, нужен, но к нему нужно приходить постепенно и через, в первую очередь, пропаганду трезвости и информирование о правде, ну, внесение правды в то, что такое алкоголь и каковы его реальные последствия.
Когда в 1914 году Николай II ввел сухой закон, Россия резко поднялась по экономическим, по политическим показателям, по уровню дохода на душу населения. У нас есть исторический опыт, я считаю, что ничего страшного нет в сухом законе.
Станислав Тимофеевич Погорелов, как человек, занимающийся очень давно трезвенным просвещением, отметил, что выпивать немножко и культурно – это тоже не выход.
Вот сегодня общество больно, и больному разрешать, и говорить, что вот давай ты болен, и понемножку все равно этого употребляет. Ну, это безумие, понимаете? Если здорово общество, оно само регулирует эти вещи, и там нет этой проблемы. А сегодня выступать публично, скажем, пропагандируя культуру питья, ну, можно, конечно, это делать, но под эту культуру войдет столько всего, что мы получим тот же эффект, мы просто будем сохранять то, что есть. Нам нужно сегодня другой голос энергичного действия, защищающего будущее наше. Потому что экономика страдает. Пьющий человек намного дороже обходится. Его надо лечить. Он делает плохую продукцию. Он не является на работу. Это бесконечное количество аварий на дорогах. Это очень дорого, это накладно. Ни государство, ни общество, ни семья. До недавнего времени только семья. Жены страдали, если пьющие мужья. А сейчас общество не может себе позволить, переходя на новый технологический уровень, какая техника идет, пятое технологическое поколение, и там человек не трезвый. Просто человек самоубийца. Без трезвого ясного сознания. Либо надо всех будет чипизировать, чтобы четко, ответственно и быстро все выполняли. Или надо духовность повышать. А первый признак духовно-нравственного развития – это ответственность, самостоятельность. И ответственность. Ну вот и свобода выбора, когда тебя не затащит никакая компания, никакой голос. Поэтому я думаю, сегодня важнее такая вот линия поведения, не немножко, немножко там это все это расслабляет и в нашем состоянии общественном пользу не принесет. Допустим, человек, который выпил полрюмки водки и сел за руль, он не потерял сознание, он контролирует себя. Но природа зрения такова, что он видит как кино, кадры. И частота мелькания у выпившего, она резко меняется. Он половину не видит. И он даже не понимает, как он случилась авария. Кажется, ничего особенного. Вот человек трезвый, не так воспринимает. Он не потерял ни целеполагания, ни переживания, ни логического мышления. У него изменилась физиология. А физиология алкоголя действия, ведь очень глубинная. Алкоголь – универсальный растворитель. И вот он используется во многих вещах как дезинфицирующее средство, такое профилактическое, на нем наставит лекарство. Вот он достигает такого, какая мера у кого. Оболочка красных кровяных телец растворяется в алкоголе, она не слипается в комок и не проходит через капилляры. Дыхание и усвоение кислорода – очень сложный процесс. Вот углекислота легко впитывается, а чтобы эритроцит воспринял кислород, он чуть не в тысячу раз удлиняется, растягивается. А когда этот комок эритроцита, то он закупоривает капилляр и отмирает эта часть нейронов. Отмирает, болит голова. Но кто же этот процесс осознает до конца? Понимаете, какая мера? Одному достаточно вот 10 грамм, чтобы у него полная патология случилась, вплоть до комы. А другой вот как-то выживает, и кажется, что все у него благополучно. Но если мы хотим, чтобы нация была дебильная, то, конечно, можно разрешить пить.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире был профессор Уральского государственного педагогического университета, заведующий лабораторией духовно-нравственного воспитания Станислав Тимофеевич Погорелов. Храни всех Господь!